Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: члены Общественной палаты России обсуждали сегодня вопросы соблюдения прав человека в армии. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военных. В афганской провинции Кандагар произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с талибами. Общественная палата России обсуждала сегодня проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Рассматривалось предложение о создании общественных советов в армии. Заместитель министра обороны Николай Панков также сообщил.
В 2007 году в войска придут первые профессиональные офицеры-воспитатели. У нас будет первый выпуск этой категории офицерских кадров. На них мы возлагаем особую надежду, в том числе и в плане успешной борьбы с дедовщиной.
Говорил замминистра обороны России. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. В Старопромысловском районе Грозного обстрелян автомобиль с милиционерами. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Вблизи населенного пункта Верхоти Веденского района в результате взрыва мины получили тяжелые осколочные ранения двое военнослужащих внутренних войск МВД России. Один из пострадавших, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. Состояние второго критическое. Пулевое ранение в ногу из-за неосторожного обращения с табельным автоматом получил утром 15 апреля и сержант патрульно-постовой службы МВД Чечни Арсен Аюбов. Раненый доставлен в 9-ю Грозненскую больницу. А в Старопромысловском районе чеченской столицы обстрелян автомобиль УАЗ-469 сотрудниками заводского райотдела милиции Грозного. В результате обстрела легкие пулевые ранения получили два милиционера. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего те скрыли в сторону городского центра. В настоящее время ведется поиск нападавших. Муса Хасанов, Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Москве у посольства Молдавии около 300 граждан этой страны провели митинг. Они выступили с критикой молдавских властей и потребовали освободить осужденного в Молдавии советника РАО ЕС России Валерия Пасата. Как передает Интерфакс, по мнению участников акции, проводимая президентом Молдавии Владимиром Ворониным политика привела к осложнению отношений с Россией. Завтра в Москве пройдет второй съезд молдавских гастарбайтеров, на который приглашены представители российской миграционной службы, а также посольства Молдавии в России.
Радио «Свобода». Новости.
В провинции Кандагар на юге Афганистана в пятницу произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с боевиками движения «Талибан». Губернатор провинции Асадулла Халид сообщил.
По последней имеющейся информации, во время столкновений погиб 41 боевик движения «Талибан» и 6 полицейских. Еще 9 сотрудников полиции были ранены. Есть также сведения о гибели 3 мирных жителей.
Сказал губернатор провинции Кандагар. Бой произошел в городке Сангисар, к югу от столицы провинции. Американские боевые вертолеты оказали поддержку афганским войскам. В Румынии началось сильное наводнение. По сообщению румынского министерства охраны окружающей среды, за все время наблюдения столь высокий уровень воды в Дунае был лишь однажды, в 1895 году. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. К сооружению заградительных дамб и эвакуации населения привлечены военные.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошло заседание руководства партии «Единая Россия». На нем побывала корреспондент «Радио «Свобода» Лилия Пальвелева.
Заседание единороссов было посвящено самым различным проблемам социально-экономического развития России. Особое внимание уделили Дальнему Востоку и Забайкалью, огромной территории, включающей в себя 13 регионов. Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, он же член Высшего совета партии «Единая Россия», подчеркнул, Дальний Восток может стать самодостаточной территорией. Проектов много. Вот один из них.
Строительство транспортной инфраструктуры, какой? В первую очередь трубопроводная. Труба нефтяная пойдет в Приморский край. Но строить трубопровод не только для того, чтобы продать эту нефть.
А и для того, чтобы создать новые перерабатывающие заводы, заявил Виктор Ишаев. Это касается не только нефти. Если человек продает за рубеж сырье, скажем, необработанную древесину, за использование природных ресурсов он должен платить в 10 раз больше, предложил хабаровский губернатор. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко.
На сегодняшний день уже около 220 проектов в России получили такую поддержку. Европейская комиссия предоставляет гранты по результатам открытых конкурсов.
По словам Марка Франко, гранты предоставляются организациям, работающим над проблемами предотвращения конфликтов, борьбы с бедностью и поддержки независимых средств массовой информации. У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский. Выступая на встречу с журналистами в Москве, он не исключил, однако, что материалы, используемые Тегераном при ядерных разработках, в принципе могут быть применены в производстве ядерного оружия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил на днях, что его страна обладает технологией обогащения урана. 3 человека погибли, около 20 были ранены сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада. Также в Багдаде по меньшей мере 3 иракских солдат погибли после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ат-Дура, где частые вылазки боевиков. В городе Эль-Фалуджа по меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения в перестрелке между повстанцами и правительственными силами. Напомним главные новости. Члены Общественной палаты России обсуждали сегодня вопросы соблюдения прав человека в армии. В Веденском районе Чечни на мине подорвались 2 российских военных. В афганской провинции Кандагар произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с талибами.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Восемнадцатого апреля вступает в силу закон о неправительственных организациях. Правозащитники не устают повторять, что этот закон установит жесткий контроль за общественной деятельностью со стороны власти, существенно расширит полномочия Федеральной регистрационной службы, которая при желании сможет закрыть неугодные властям общественные организации. На днях правозащитники подготовили поправки в закон, который глава Совета по правам человека при президенте Элла Панфилова должна передать главе государства. Что из этого выйдет, пока не ясно. А вот как будет действовать новый закон, определенно может сказать уже сегодня председатель правления Российского исследовательского центра по правам человека, глава общественного совета при Министерстве юстиции Валерий Борщов.
Я думаю, что когда готовили закон, то хотели достаточно серьезно устроить прессинг НПО. И в этом смысле шпионский скандал, конечно же, не случайность, конечно же, это была продуманная ссора, и это было все связано. Но товарищи перегнули. Товарищи увлеклись, товарищи стали столь беззастенчиво действовать, что, в общем-то, обнаружили свои истинные замыслы, что они не хотят гражданского общества, что они хотят его задушить. Они были убеждены, что это пройдет. Поэтому, конечно же, правоприменительная практика в этом законе на первом этапе будет несколько сглажена. Хотя вот центры переселенческих народов они хотят уничтожить, или граф его там отстаивает свои права. Но они, конечно, тактически перед заседанием восьмерки несколько снизят свой раж. Но иллюзий питать не надо. Конечно же, после того, как пройдет заседание восьмерки, начиная, может быть, с осени, а может даже и летом, пойдут жесткие налоговые нападки. А наше налоговое законодательство таково, что не может ни одна организация, не только коммерческая, но и некоммерческая, действительно нормально считаться. Не потому, что деятельность неправильна, а потому что законодательство таково. Это действительно безумно запутанное законодательство, дающее возможность налоговикам трактовать все в свою пользу. И если они хотят кого-то закрыть, они будут закрывать. Поэтому вопрос необходимо внести поправки. Такие поправки подготовлены, которые снижают степень этого контроля. Закон этот надо менять. начинать именно в части вот этих самых жестких контрольных функций, ограничений деятельности относительно связанной с иностранными работодателями и так далее. Мы с этим работаем, поправки есть. Будем добиваться их принятия, потому что в таком виде это закон репрессивный, и ничего хорошего от него ждать не стоит.
Как вы оцениваете, шанс удастся все-таки хоть как-то смягчить этот закон или нет?
Может быть, удастся, поскольку благодаря тому, что они так рьяно стали нас давить, они как бы продемонстрировали, что закон, в общем-то, репрессивный. Они как его преподносили? Они преподносили его чуть ли не либеральным. Вспомните выступление, там был и Макаров, там был и представитель комитета Попов. Они говорят, да что вы, это закон в пользу НКО, ничего подобного, это закон против неправительственных организаций. Практика это обнаружила. Если не удастся добиться поправок, то вот тот пакет инструкций, который должно принять правительство, надо будет с этим бороться. Правоприменительная практика, она иногда бывает важнее того, что написано в законе. А эти инструкции определяют правоприменительную практику. Мы здесь тоже будем работать, тоже будем биться вот по всем фронтам, как и по поправкам в закон, так и по инструкциям, которые готовит правительство.
Шпионский скандал, после которого последовали гонения на правозащитников, начался с показа по телевидению фильма, в котором правозащитные организации обвинялись в том, что живут на шпионские деньги. Был показан некий камень, через который якобы шпионы-сотрудники британского посольства передавали сведения своей разведке. А также были показаны ряд финансовых платежек общественных организаций. Одна из них, кстати, принадлежит фонду «Социальное партнерство». Его председатель Любовь Волкова рассказывает, на что пошли шпионские деньги.
Ну, мы как-то не поняли, наверное, назначение вообще этих шпионских денег. Поэтому собрали представителей уголовно-исполнительной системы, начальников воспитательных колоний из Ангарской, из Каннской, Красноярского края. Собрали представителей правозащитных организаций. И эти деньги получены, та платежка, которую все время крутили и показывали, это наша фонда социального партнерства, и была предназначена на то, чтобы наши начальники колоний шпионили в Англии. Мы их привезли вот в марте и стали англичане водить их по тюрьмам. Советы визитеров английские, граждане города с ключами, открывали нашим российским шпионам двери очень многих помещений тюрем. Вот, для молодых преступников там в городе Буллингтоне. Вот, потом в Лондоне в женской тюрьме они побывали, еще в ряде других. И все показали. И самое главное, они показали, как нужно относиться к людям, к своим согражданам, которые оказались за решеткой. Что отношения между людьми остаются человеческими, даже если случилась такая беда с человеком. Даже если он совершил преступление, все равно он остается человеком. Он лишен свободы, но не осужден на издевательство и пытки. Вот это главное, чем мы занимались, шпионили за англичанами. Ну, конечно, деньги пошли на то, чтобы оплатить дорогу и недельный визит этой группы. И я хочу сказать, что, конечно, наши люди, которые подняли вопрос о шпионских деньгах, они боятся этих денег. Почему? Потому что вот эти люди теперь вернутся в Россию, и они будут показывать другим, как нужно по-человечески относиться к россиянам. Пусть даже оказавшись в тюрьме. А это страшно. Ведь к россиянам надо всегда относиться жестоко. Их надо пытать, их надо морить голодом. Им не надо платить деньги ни на пенсии, ни в здоровом возрасте. А если оступился чуть-чуть и не дал взятку, надо в тюрьму. И как надо больше долгий срок. А уже в тюрьме там надо держать их в бараках, на шконках двухъярусных. По 40-50 человек, 60 в одной комнате на 40 квадратных метров. Вот. И при этом кормить баландой, извините, неизвестного происхождения из продуктов. И при этом еще называть на них спецназ, если он чуть-чуть проявит недовольство. И дубинками прогонять по коридорам. И вот когда наши-то люди узнают, какие крамольные мысли несут английские деньги в наш устоявшийся быт, наши отношения между людьми, наши отношения к заключенным. И самое главное, может быть, эти начальники колоний увидят, что и отношения-то к сотрудникам там, в Англии, сотрудникам тюремной системы уважительные. Вот опасность-то. Почему они так рьяно возникли против нас? И почему говорят, что это ужасно? Это большая опасность.
Шпионский скандал мог бы показаться смешным, если бы не имел таких последствий. Российский исследовательский центр по правам человека сначала доказывал в суде свое право на существование и победил Федеральную регистрационную службу. Однако сейчас у этой одной из самых уважаемых правозащитных организаций начались новые проблемы. О них говорит директор центра Любовь Виноградова.
К сожалению, вот на этом наши конфликты с Федеральной регистрационной службой не кончились. И сейчас Басманный суд будет рассматривать новое дело. На этот раз это наша жалоба на действия Федеральной регистрационной службы, которая отказалась провести государственную регистрацию тех изменений, которые у нас произошли, которые требуют государственной регистрации, поскольку это сведения, которые вносят в единый реестр.
А что за изменения, которые произошли?
Во-первых, в нашем организации появилась... В нашем центре появилась новая организация. Вот фонд «Социальное партнерство», фонд, который существует достаточно давно, известная организация, но в нашем центре, как бы членом нашего центра, он стал недавно официально, вот, так сказать, оформил свое членство. Хотя мы всегда с ним сотрудничаем. Кроме того, был выбран новый председатель правления вместо Валентины Дмитриевны Мельниковой, которая как бы сейчас в некотором смысле занимается еще и политической деятельностью. Мы выбрали Валерия Васильевича Борщева. И у нас выбран директор. Я тоже новая, пока нелегитимная фигура, потому что вот эти изменения не были зарегистрированы. И это для нас на самом деле очень серьезно, потому что тем самым как бы все считается, что все органы наши руководящие являются нелегитимными, соответственно, все решения, которые мы принимаем, также можно объявить неправомочными. А за это время мы, в общем, принимали достаточно много решений, мы, как бы основания, по которым Федеральная регистрационная служба отказалась зарегистрировать эти изменения, они на наш взгляд, но совершенно смехотворное. Это спор был такой, я бы сказал, терминологический. Как правильнее сказать, внес представление или предложил? Потому что, так сказать, по уставу директор избирается по представлению председателя правления. В нашем протоколе конференции было написано «предложил». Вот на основании такой технической погрешности, как бы нам было отказано в том, чтобы зарегистрировать нового директора. Нам было сказано, что единственное, что вы можете сделать, это сейчас провести новую конференцию и, значит, выбрать уже всех так, как это положено. Мы, конечно, можем это сделать. Это как бы не является для нас проблемой, потому что все организации вот тут. И, конечно, собраться там, провести предварительные выборы делегации на конференцию, все это вполне возможно. Но это значит, что мы там еще многие-многие месяцы будем оставаться без легитимных органов наших руководящих.
Но это значит, таким образом признается то, что ваше руководство нелегитимно сейчас.
Да, тем самым мы сами признаем, что это было сделано неправильно, и мы должны проводить это заново. Мы не можем с этим согласиться, и поэтому мы подали жалобу на действия Федеральной регистрационной службы.
Когда состоится заседание судебное?
Предварительные слушания до сих пор не назначены, хотя предполагается, что это будет в середине мая.
Как раз когда суд будет рассматривать вашу жалобу, да, даже вступит в силу закон о неправительственных организациях?
Да, безусловно, закон вступает уже, вот, и согласно этому закону Федеральная регистрационная служба приобретает гораздо больше прав на контроль за деятельностью неправительственных организаций. Мы предполагаем, что это, конечно, отрицательно скажется на ходе судебного процесса, и, в общем, беспокоимся в связи с этим.
Я беседовала с директором Российского исследовательского центра по правам человека Любовью Виноградовой. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Шпионский скандал не обошел стороной и форум переселенческих организаций. Западные доноры после показанного по телевидению сюжета перестали оказывать организации финансовую поддержку. Ко всему прочему, прибавились и претензии все той же Федеральной регистрационной службы, требующей закрыть правозащитную организацию. Судебный процесс проходит в эти дни в Мещанском суде Москвы. Следующее заседание назначено на 17 апреля. Слово главе форума переселенческих организаций Лидии Графовой.
Первые иск они нам предъявляли за то, что последние 2 или 3 года мы не представляли им сообщений в Минюс о нашей деятельности. Ну, мои коллеги пошли в Минюс, представили полный отчет по каждому году, принесли письма, которыми нас поздравлял Путин с 5-летним юбилеем, Матвиенко, Селезнев, в свое время рейс мира был от Урала до Чечни, и множество других наших регалий. Когда они все это увидели, то они сказали: ой-ой, действительно, мы ошиблись, и тут же при нас написали отказ в своем иске, которым они хотели нас ликвидировать вот за это правонарушение. А потом вдруг нас вызывают на другой суд. Тот же самый Минюст посылает повторный иск, где пишут о уточнении исковых требований. Вот они их уточнили. Они, значит, сказали, что мы, когда регистрировались в 96-м году, когда мы регистрировали международное общественное движение содействия мигрантам и их организациям, форум переселенческих организаций, мы, чтобы подтвердить свой международный статус, должны были зарегистрировать хотя бы одно за рубежом представительство. Так вот, якобы представительство в Латвии, которое мы зарегистрировали в 96-м году, якобы оно нелегитимно, потому что оно регистрировалось только в российском посольстве в Латвии. И что при перерегистрации в 2000 году мы тоже очень сильно провинились от того, что на этот раз нашим зарубежным посольством было зарегистрировано в Абхазии представительство, а Абхазия не является субъектом международного права. Вот так вот. И вот поэтому мы совершенно-совершенно нелегитимны. С 96-го года, с момента создания. То есть, понимаете, какая замечательная получается картина. Значит, мы 10 лет жили, работали в поте лица. У нас создано переселенческое движение во всей России. В 2000 году Центр Карнеги проводил анкетирование. У нас было около 300 организаций. В них входило 200 тысяч мигрантов. Так вот, всего этого, оказывается, не было. Не было множества международных конференций, семинаров, тренингов по предпринимательству, соглашений с властями. Всего этого не было. У нас замечательный адвокат. Он, кстати говоря, его организация, участник нашего форума. Он, ну, просто, знаете, их поверг, наших истцов, по-моему, в такое состояние такого красного цвета. Они были в белых кофточках, а стали красными. Потому что, ну, во-первых, он сказал, ссылаясь на закон, что нигде не сказано о том, что представительство за рубежом надо обязательно регистрировать там в Минюсте. Более того, нигде не сказано в законодательстве о том, что это представительство или филиал должен иметь юридическое лицо. Это совсем не обязательно, достаточно протокола о создании общественной организации. Это первое. Ну, а самое главное, пропущен срок исковой давности, он 3 года. Вот. Ну, и он очень, ссылаясь на многочисленные дела форума, которые особенно актуальны сейчас, когда миграция приобретает столь важное, судьбоносное значение для России, наш адвокат обвинил истцов во вреде, который они как бы заведомо хотят причинить очень активно действующие и нужные и людям, и государству организации. Вот на этом моменте, ну, наши истцы стали очень уж красными, а судья как-то немножко испуганно сказал, все, перерыв до понедельника, до 10 утра.
Лидия Ивановна, у вас есть какие-то догадки, почему именно ваш форум переселенческих организаций пал в такую немилость?
Вообще, знаете, они гордо заявили, мы уже подали 1500 исков. Мы ведем контроль. Это вот так вот они контролируют, понимаете? Вот посмотрели какие-то там букашки, нашли какую-то запятую, и деятельность организации по боку. Ну, это вообще даже смешно. А здесь явный заказ. Честно говоря, мне было даже немножко жалко этих женщин, потому что уж больно они выглядели, мягко говоря, некомпетентно, когда защищаешь непонятно что, то, конечно, немножко глупо. Но я думаю, что, наверное, это делается урок для организаций правозащитных, потому что мы вообще-то ведем громкую деятельность, мы очень критикуем миграционную политику современную, что дела не соответствуют провозглашаемым лозунгам. Но это, видимо, мои статьи тут имеют некое значение. Наверное, они кому-то не нравятся. Кому понадобилось? Ну, право же, я не могу понять. Может быть, это вообще урок для урока другим, потому что вот если какую-то незаметную организацию так дерзать, то как-то никто и не заметит. И вообще, я считаю, что этот прецедент очень важен, потому что 1500 исков, если они такого же некомпетентного содержания, как предъявлены к нам, то, ну, это действительно вредная деятельность. Не для этого мы, налогоплательщики, содержим регистрационную палату, чтобы она вредила нашим гражданам. Тем более, мигранты – это наиболее незащищенная часть российского человечества, а они очень нужны России. Это, честно говоря, это жуть как обидно. Потому что, в принципе-то, мы и сами собирались на некоторое время сделать тайм-аут, потому что нет у нас денег. Мы вот этот год без единой копейки работаем. У нас офиса нет, литературную газету, где мы сидели вот столько времени, разрушают здания, будут строить гостиницу. Мы сидим на узлах, нам надо переезжать неизвестно куда. А тут вот этот подарочек. Причем 23 апреля у нас день рождения, нам 10 лет.
И еще один судебный процесс над правозащитной организацией, затеянный уже республиканской прокуратурой совместно с регистрационной службой. 11 апреля после долгого перерыва продолжился суд над Чеченским комитетом национального спасения. Теперь прокуратура Ингушетии усмотрела в деятельности правозащитной организации антироссийскую направленность и потребовала признать информационные материалы, распространяемые Чеченским комитетом, экстремистскими и разжигающими национальную рознь. Я беседую с главой организации Русланом Бадаловым.
Таких очень мало нас на Северном Кавказе. Организации правозащитные, которые продолжают совершать мониторинг нарушения прав человека, связанные в первую очередь похищениями, исчезновениями, несудебными расправами и другими массовыми нарушениями, которые совершаются на протяжении вот последних лет. Вот почему-то мы обвиняемся вот в таких вещах антиконституционных, антироссийских, а не те, которые именно совершают преступления против мирных людей, в основном мирных людей. Почему это делается? Да потому что в основном мы говорим о тех преступлениях, которые совершаются представителями силовых структур, российских, командированных, местными силовыми структурами. То есть они не хотят бледно выглядеть, чтобы об этом знали. Вот это главное, что заставляет вот эти органы. Естественно, эти все органы подчиняются федеральному центру, то есть Москве подчиняется. Оттуда и идет заказ однозначно. А прокуратура, она обвинила нас и в разжигании национальной розни, и в экстремизме, и оправдании действий незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни, и побуждение к сопротивлению властям, неприятие политики государства к вынужденным переселенцев, побуждение сопротивления властям, неприятие к правоохранительным органам. Весь этот букет, в основном, это уголовно наказуемые вещи. То есть, если это будет признано, то уже, как говорится, можно будет виновных в этой деятельности нашей организации могут и судить, скажем, журналисты или я, например, все пресс-релизы, материалы и заявления, обращения сам корректирую. Естественно, я возьму на себя, я несу первую ответственность за тот или иной пресс-релиз, за достоверность этой информации. Здесь вопросов нету о достоверности. Почему-то она не удосужилась прокуратуры рассмотреть, расследовать те или иные факты. Здесь 100% у меня нет сомнений. 2-3 раза мы проверяем и перепроверяем. Да. Экстремисты не являются те, кто совершают ночью, ранним утром в БТРах, на военных таблетках, приезжают, увозят незаконно, да, похищают или убивают, расстреливают. Почему-то не они экстремисты, а те, кто борется против этого, тот, кто продает гласности. Но вот у нас так принято, видимо, считать экстремистами нас, правозащитников, что влечет с собой автоматическая ликвидация нашей организации, ну, уже тем самым лишить источник получения и распространения информации о соблюдении прав человека на Северном Кавказе. О соблюдении прав человека практически не приходится здесь говорить, к сожалению, большому.
От себя внесу лишь некоторые дополнения. Странным образом, когда речь заходит о правозащитных организациях, будь то Чеченский комитет национального спасения или Общество российско-чеченской дружбы в Нижнем Новгороде, прокуратура проявляет особое рвение и везде усматривает разжигание национальной розни. В делах же, когда убивают, калечат людей с другим цветом кожи, другой национальности, прокуратура, как правило, не усматривает проявление национальной ненависти и в большинстве случаев трактует совершенное преступление как обычное хулиганство. Еще один момент. Если российские чиновники начали сегодня столь рьяно, под надуманными предлогами закрывать уважаемые правозащитные организации, то можно догадаться, что произойдет, когда вступит в силу закон о неправительственных организациях, который существенно расширит в этой области властные полномочия. О том, как к процессу защиты прав человека стали сегодня подключаться школьники, я расскажу через 2 минуты.
Thank you.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, отбывающего наказание в колонии города Краснокаменск в Читинской области, совершено покушение. Как сообщил Интерфаксу адвокат Юрий Шмидт, в ночь на 14 апреля нападавший нанес Ходорковскому проникающее ранение заточкой. Ходорковский был госпитализирован в медицинский пункт колонии, где ему наложили швы. В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. С тяжелыми ранениями они были госпитализированы. Позже один из них скончался, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Румынии началось сильное наводнение. В 12 районах страны объявлено чрезвычайное положение. Вода уже затопила около 5000 гектаров земли в районе границы с Сербией. 3 человека погибли, около 20 были ранены сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в восточной части Багдада. Также в Багдаде по меньшей мере 3 иракских солдат погибли после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ад-Дура, где часто вылазки боевиков. В городе Хан-Юнис в секторе Газа десятки вооруженных палестинских полицейских ненадолго захватили административное здание, требуя выплаты жалования. Участники акции – сторонники движения «Фатх», проигравшего на недавних парламентских выборах. Они требовали выплаты задолженности от нового правительства, сформированного группировкой «Хамас». У Ирана нет возможности в обозримой перспективе создать ядерное оружие, считает начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Булуевский. Выступая на встрече с журналистами в Москве, он не исключил, однако, что материалы, используемые Тегераном при ядерных разработках, в принципе, могут быть применены в производстве ядерного оружия. В Москве у посольства Молдавии около 300 граждан этой страны провели сегодня митинг. Они выступили с критикой молдавских властей и потребовали освободить осужденного в Молдавии советника РАО ЕС России Валерия Пасата.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Выставка «Права человека в России», на которой, собственно, ведущие правозащитники обсуждали дальнейшую судьбу общественных организаций, открылась в эту пятницу в Москве в рамках проекта «Участие молодежи в правозащитной деятельности», который финансируется Европейским Союзом. На этой же неделе привлечь молодежь к проблемам в сфере прав человека пытались и в Российской академии правосудия. Там завершился всероссийский конкурс среди учащихся 5-11 классов. Тема соответствующая – «Права человека глазами ребенка». Глаза ребенка увидели много несправедливостей, рассказывает одна из финалисток конкурса Кристина Лазаренко из города Валдай. Ее работа называется «Мы имеем право на жизнь, а не на существование».
Например, нищие, которые на помойке живут, тетируют сарапузную корку. Это, можно сказать, это же не жизнь, это просто, можно сказать, существование. А я пыталась доказать, что право на жизнь имеет более широкий смысл. Жизнь – это не то, что человек просто на земле существует, а то, что все включается, и достойная жизнь, и образование, что имеет, и на жилище, что все права в себя включают.
То есть вы большей частью в своей работе вы уделяли внимание нищим непосредственно?
Детям, сиротам, можно нищим, да. Ну, проблемы я смотрела вообще. Молодым семьям, которым надо помогать жилищем. Надо какие-то законы, чтобы новые.
А у нас есть законы, защищающие права вот этих вот слоев населения или нет?
Не знаю. У меня еще даже обществознания нет урока. Я рассказала о том, что в нашей стране в 3 раза людей больше умирает, чем рождается. Это у меня было в таблицах, можно было же смотреть. Я по нашему городку, населенному пункту, таблица у меня была за 7 лет. И было по нашему району, по Алтайскому. Потом я рассказала о проблемах в стране, которые есть. Затем я свои предложения и заключения. Если кому-то из взрослых кажется, что есть вопросы поважнее, чем вопросы детей, то что они глубоко заблуждаются. Если не будет благополучных детей, имеющих достойную жизнь, не будет благополучно достойной страны. Потому что что станет со страной, когда они вырастут? Притом не все беспризорные, бездомные дети доживут до взрослой жизни.
Виктория Суворина из города Шахты в своей работе рассуждала, есть ли у закона совесть.
Каким выводом вы пришли?
Ну, там нет конкретного вывода насчет этого. Пока что это спорный вопрос.
Какие вопросы вы рассматривали в своей работе?
Как соотносятся человеческие отношения? Что главное, право, мораль и совесть или закон?
И что главнее, закон, мораль, право?
Ну, я считаю, тут однозначного вывода нет, и все очень важно и значимо. Я рассказала историю из жизни моего папы. Он работает следователем в милиции. Однажды он расследовал дело о хищении имущества из дачного товарищества. На дачном участке совершались настоящие набеги. Ну, воры брали, в общем, что под руку попадется. Выкапывали овощи, алюминиевые кастрюли и железки. Но в конце концов их задержали. Впоследствии выяснилось, что оба этих дачных налетчика, они были ранее судимы за мелкие кражи. Вот когда папа спросил, зачем же вы опять переступили закон, они ответили, что это случилось от отчаяния, потому что после первой судимости у них появилось раскаяние. Они решили устроиться на работу, но ни на одно предприятие города их не брали, косо смотря на судимость. И они очень просили не брать их под стражу и отпустить домой попрощаться с матерями. И папа разрешил им, и они ровно в назначенное время на следующий день пришли. И я сделала такой вывод, что даже у преступников, у некоторых есть совесть. Но есть люди, которые они не нарушали закона, но их нельзя назвать совестливыми. Просто им даже дворниками, в общем, устроиться не получилось у них. Мне кажется, можно было бы дать людям второй шанс, раз они одумались.
А какие законы вам кажутся не совсем справедливыми, российские?
Я не могу, конечно, сказать несправедливым. Меня просто нашла в законах противоречие. Вот у нас в стране существует смертная казнь. И на нее наложен мораторий. А в Конституции написано, самое первое право – это право на жизнь. И вот противоречие в законе. Как же, если государство дает право на жизнь, как же оно может ее отнять?
Для участия в финальном конкурсе были отобраны 20 самых лучших работ школьников. А всего на этот всероссийский конкурс было отправлено 370 работ из разных российских регионов. Экспертному жюри пришлось потрудиться, чтобы из такого количества отобрать лучших. Но авторов призовых работ директор Российской академии правосудия Александр Пашинский хоть сейчас бы забрал к себе в академию без вступительных экзаменов.
Очень приятно, что к нам приехали дети из глубинки. Они приехали со своими проблемами, как бы со своим видением окружающего мира. И хорошо, что у нас в регионах появляется сеть представительств уполномоченных по правам человека. Очень хорошо, что они занимаются этой работой. Относительно того, как они выступают, относительно содержательной стороны. Но, по крайней мере, та группа, с которой я имел возможность познакомиться, мне она показалась очень интересной в том плане, что там есть дети, которые искренне ощущают как бы взрослый мир, пытается его осмыслить, причем в таких категориях, которые связаны с категориями права, права человека. И, по моему ощущению, есть несколько весьма интересных ребят, которых я, как директор колледжа, с удовольствием пригласил у себе сюда в Москву учиться, можно было бы как бы решить эту проблему. Я бы скорее вот этот конкурс сравнил не с такой традиционной конференцией, который бывает, да, выступая с докладом, мы оцениваем их содержание, глубину, степень раскрытия темы и так далее. Когда мы имеем дело с детьми, здесь для нас важны первоначальные интенции, которые исходят от них. И поэтому в данном случае вот этот конкурс, его я скорее бы уподобил некому прослушиванию. Так как это проходит, скажем, в музыкальных школах. Фальшивит молодой человек, не фальшивит, сопереживает он тому, что происходит у нас в стране, не сопереживает, формально подходит, неформально подходит. Очень много таких нюансов, которые позволяют как бы выявить тех людей, которые, с моей профессиональной точки зрения, успешно бы, ну, могли учиться, по крайней мере, вот, скажем, в нашем учебном заведении. Логика, специфика юридического мышления, знание законов, структур государства – это потом, это все то, что мы научим. А вот еще раз повторю, как бы изначальных интенций, способности к осмыслению действительности – это, конечно, нечто то, что дается от природы. Одна девочка мне вообще очень понравилась. Вот надо сейчас как бы организаторам данного конкурса изменить его статус, сделать его, может быть, Всероссийской олимпиадой такой по правам человека. И тогда бы здесь мы имели формальное основание для того, чтобы, скажем, принять их даже без экзаменов в наш колледж.
Уполномоченный по правам ребенка города Москвы Алексей Главань приветствует подобное начинание.
Права человека считается, что за законы это, в общем-то, дело какой-то определенной группы людей, да, там юристов, либо правозащитников. И очень приятно, что вот эта тема, она стала достоянием уже детей, что дети сами говорят о своих правах, они пытаются доступным языком не только им, но и их сверстникам изложить эту проблему вот, своих прав. И очень важно, что ребята, когда они осознают свои права, им легче будет продвигаться в жизни, потому что знание прав – это очень серьезное оружие, которое позволяет выстоять, позволяет достичь многого в жизни, позволяет противостоять каким-то вызовам, которые в жизни, особенно в нашем государстве, где к правам достаточно такое своеобразное отношение со стороны власти. И я считаю, что вот и Академия правосудия, и Офис уполномоченного взялись за очень такое хорошее дело, потому что это вызывает всегда определенную дискуссию, определенную деятельность среди ребят. Мы видим, каким азартом они это делают, что это им интересно, то, что они делают это не по какому-то заданию, да, не по указанию там, а сверху, а делают это от души. И я вот уверен, что вот многие ребята, которые сегодня здесь участвовали, они в будущем могут стать хорошими юристами, которые свои знания будут использовать не для того, чтобы нарушать права людей, а наоборот, чтобы им помогать. И могут стать хорошими журналистами, которые будут писать о правах человека, и просто порядочными людьми, потому что они уже в детстве пережили вот эту тему прав человека, осознали ее, и я думаю, что они никогда не станут теми людьми, которые будут приносить какой-то вред, какую-то боль другим людям.
А какая тема, которую затронули молодые люди, вам показалась наиболее интересной?
Мне показалась интересной вот последняя тема, есть ли у закона совесть, очень интересным, и показалось сочинение Лазаренко Кристины из Новгородской области. Мы имеем право на жизнь, а не существование. Это очень актуальная тема не только вот для России, мне кажется, для многих государств постсоветской формации. И я считаю, что ребята с этими темами они справились.
Во время конкурса члены жюри никак не могли решить, кто же из двух кандидатов достоин первого места. Ведь самый главный приз оказался всего один. В итоге поступили нетрадиционным образом. Сами решили проспонсировать еще одно первое место.
Тоже есть деньги?
Да, я тоже готов получить.
Тогда давайте сделаем два первых места деньгами.
Давайте.
По 3000.
А не получится ли, что приз как бы более значимый третьего?
Это маленький, там фотоаппарат, фотоаппарат и альбомчик.
Когда конечно.
Тогда эти две девочки идут на первое место. Хорошо.
В итоге первое место поделили между собой Кристина Лазаренко из Валдая и Анна Петрова из поселка Бытыш Брянской области. Ученица пятого класса, представившая на суд экспертную жюри коллаж и сказку собственного сочинения «Волшебная сила любви». Говорит член жюри, президент фонда «Сивитас» Евгений Беляков.
Мне показалось, что у Кристины Лазаренко, которая из Новгорода, из Валдая, которая говорила о таком сложном положении народа и детей, и о справедливости рассуждала, равно как и Суворина Виктория, она заняла второе место, но у нее тоже были очень самостоятельные и зрелые рассуждения, да и тема называлась «Есть ли у закона совесть?». Мне показалось, это просто, я это сказал в своем комментарии, что это вот одна из фундаментальных действительно тем для права, соотношения закона и справедливости. И она эту тему смогла раскрыть, несмотря на то, что, в общем, сколько, седьмой класс, маленький ребенок. Кроме того, она ответила на вопрос по поводу справедливости закона, выбрав еще одну настолько же острую и существенную тему, это вопрос о смертной казни. И очень зрелые рассуждения были. Это, на мой взгляд, были лучшие работы. Наша группа жюри разделила первое место с другой девочкой, с Анной Петровой, из Брянска. Ну, она очень хорошо подготовилась, такая блестящая отличница, прямо все так красиво нарисовано было. Но вот мое мнение, если вас интересует частно, я бы сказал, что вот Лазаренко, Кристина и Виктория Суворина из «Шахт». Надо учесть, что это 5-7 класс, и здесь скорее, ну, во всяком случае, я пытался оценивать не знание и не понимание, а самостоятельность. Мне показалось, что половина детей такую самостоятельность продемонстрировали в большей или меньшей степени. И какой-то такие уже зачатки зрелости. Хотя, конечно, говорить о том, что это правозащитники, которые... Нет, нельзя так.
Самостоятельность – это был единственный критерий, по которому вы...
Честно, для меня в первую очередь было важно это, потому что у нас есть опыт проведения тоже детских конкурсов по проекту «Гражданин». Наша организация проводит такой конкурс. И я знаю, что очень многие детские работы грешат сильным присутствием взрослых. И в каком-то смысле я могу сказать, что мне в этом отношении глаз наметан. И, честно говоря, это видно было тоже в некоторых работах. Поэтому мне гораздо важнее было увидеть самостоятельное суждение. Честно говоря, по большому счету, это как раз самое важное качество, которое в жизни пригодится, если говорить о деятельности в области прав человека.
Когда такие молодые люди, совсем еще дети, так ответственно подходят к вопросам права, так серьезно обсуждают проблемы российского общества и так радуются небольшим, но очень важным для них подаркам, можно надеяться на то, что в будущем они активно начнут защищать не только свое, но и чужое право на достойную жизнь. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Одна из финалисток конкурса школьников Виктория Сворина рассуждала о противоречиях в российском законодательстве. В Конституции сказано, что человеческая жизнь – высшая ценность, а смертная казнь официально в России не отменена, хоть мораторий на нее и введен. Правозащитники давно говорят об этом, подчеркивая, что подобное несоответствие в законодательстве российском еще и противоречит международным нормам, которые Россия обязалась соблюдать. Впрочем, подробнее о проблеме смертной казни и международных обязательствах в рубрике Людмилы Алексеевой.
В 1996 году наша страна была принята в Совет Европы, а 5 мая 1998 года ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и признала право российских граждан обращаться в Европейский суд по правам человека. Тем самым мы взяли на себя обязательство следовать европейским стандартам в области прав человека и уважения человеческого достоинства. Однако Россия до сих пор не ратифицировала протокол номер 6 Европейской конвенции. Пункт 1 этого протокола гласит:
«Смертная казнь отменяется, и никто не может быть приговорен к такому наказанию или казнен».
Согласно протоколу, эта инвектива относится к мирным временам. Протокол допускает, что государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны. Но хоть война в Чечне длится у нас с небольшим перерывом почти 10 лет, эта война официально войной не считается. Это, как известно, всего лишь антитеррористическая операция. И, следовательно, если бы Россия ратифицировала протокол номер 6, российские суды не имели бы права приговаривать к смертной казни. На самом деле этого права и сейчас у нас нет. Потому что при вступлении в Совет Европы мы обязались исключить смертную казнь из нашего законодательства. Однако на протяжении 7 лет, прошедших с тех пор, как мы дали такое обещание, мы его не выполнили. Мы ограничились полумерой. В августе 1996 года президент Ельцин издал указ о моратории на смертную казнь. С тех пор мы и смертную казнь не отменили, и мораторий продолжает действовать. Вынесенные после августа 1996 года смертные приговоры в исполнение не приводятся, но они и не отменяются. Люди ждут своей судьбы. Эта неопределенность по весьма важному для Совета Европы вопросу делает несколько условной нашу принадлежность к этой уважаемой организации. На эту проблему указал комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хильроблес. Он пишет об этом.
То, что протокол номер 6 все еще не ратифицирован, является серьезным невыполнением обязательств, принятых Россией в момент ее вступления в нашу организацию. И это вызывает определенные вопросы.
На необходимости ратификации протокола номер 6 настаивает и автор доклада по России за 2004 год Рудольф Биндинг. Тем не менее, ВОЗ и ныне там. Государственная Дума не раз возвращалась к проблеме смертной казни, но так и не пришла ни к какому решению. Понятно почему. Отменить мораторий Дума не может, так как депутаты знают, что это поставит под сомнение наше членство в Совете Европы. Там многие недовольны нашими явными нарушениями Европейской конвенции, которые постоянно допускает Россия. Одна война в Чечне чего стоит. Но депутаты не пойдут и на отмену смертной казни, потому что большинство наших законодателей являются сторонниками смертной казни и очень тверды в этом своем убеждении, потому что знают, большинство граждан России тоже психологически не готовы принять уже возобладавший в Европе отказ от права государства на убийство, каким по существу является смертная казнь. Приходится признать, что в этом вопросе России плетется в хвосте не только европейского, но даже общемирового процесса, так как в мире все более явно просматривается тенденция к отказу от смертной казни, по крайней мере, в мирное время. После окончания Второй мировой войны человеческое сообщество все более ясно стало осознавать необходимость отказа от смертной казни. Начиная с 1948 года, международные организации разработали и приняли ряд международно-правовых норм, ограничивающих применение смертной казни, ведущих к постепенной ее отмене. Параллельно с документами Организации Объединенных Наций проблема смертной казни отражалась и в документах Совета Европы. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята в 1950 году и вступила в силу в 1953. В этом документе применение смертной казни тоже ограничивалось. 22 апреля 1980 года Парламентская ассамблея Совета Европы предложила государствам-членам этой организации исключить из своих законодательств смертную казнь за преступления, совершенные в мирное время. На пути отмены смертной казни Европа продвинулась дальше всех континентов, но в этом же направлении движутся и Америка, и Африка. Американская конвенция по правам человека была принята Организацией американских государств в 1969 году и вступила в силу в 1978 году. Что касается смертной казни, то, согласно этой конвенции...
В странах, где еще не отменена смертная казнь, она может назначаться лишь за тяжкие преступления и не может быть введена в тех государствах, где она уже была отменена ранее. Смертные приговоры не могут выноситься лицам моложе 18 лет или старше 70 лет, а также беременным женщинам.
В Африке полностью отменили смертную казнь Ангола, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мозамбик и Южноафриканская республика. Африканская хартия прав человека и народов не содержит положения о смертной казни, но в ней декларируется.
Человеческая жизнь неприкосновенна. И каждый имеет право на уважение к его жизни и целостности его личности.
Таким образом, мир в целом движется в направлении к отмене смертной казни и лидирует в этом процессе Европа. Это можно сказать не только о законодательстве. С каждым годом в мире сокращается число смертных казней, все реже выносятся смертные приговоры, и все чаще их вынесение не исполняется в результате помилования. Сужается круг преступлений, за которые кара является смертная казнь. Это сужение происходит благодаря законодательной отмене смертной казни за ряд преступлений, прежде так наказывавшихся. Сейчас смертный приговор практически применяется лишь за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. И при этом расширяется круг лиц, по отношению к которым смертная казнь не может быть применена. Так, смертная казнь для лиц моложе 18 лет запрещается целым рядом международных документов и законодательством многих стран, в которых смертная казнь еще не отменена полностью. Тот же самый запрет существует для беременных женщин и женщин с маленькими детьми. Число стран, полностью отказавших от смертной казни, постоянно растет.
В 1981 году в мире насчитывалось 27 стран, в которых смертная казнь была отменена полностью. В 1991 году число таких стран выросло до 58, то есть более чем вдвое. Сейчас таких стран 80. Кроме того, в 15 государствах смертную казнь применяют лишь в исключительных случаях, например, за военные преступления. И еще в 23 странах смертная казнь хоть и не отменена законодательно, но фактически не применялась в последние 10 лет. Лидирует в этом отношении Европа, поскольку все страны Западной Европы уже отказались от применения смертной казни полностью.
Таким образом, человечество постепенно отказывается от убийств, санкционированных государством, хотя во многих странах численность сторонников смертной казни все еще превышает численность ее противников. Какие доводы приводятся в защиту сохранения смертной казни? Они стары как мир. Во-первых, что угроза смертной казни остановит потенциального преступника от совершения преступления, за которое он может поплатиться жизнью. И таким образом сохранение смертной казни способствует сокращению преступности. Во-вторых, это апелляция к чувствам близких жертвы преступления. Как объяснить матери убитого, почему сохраняется жизнь убийцы? На оба этих довода есть неопровержимое возражение. А именно, за последние полвека накопилась огромная библиотека исследований, проводившихся в разных странах, на тему, как влияет на статистику преступлений применение смертной казни и отказ от нее.
Сравнение частоты тяжких преступлений в странах, в которых применяется смертная казнь, и в странах, отказавшихся от нее, доказывает, что нет взаимозависимости между числом тяжких преступлений и применением смертной казни. Нет и данных о том, что применение смертной казни способствовало сокращению числа таких преступлений, и наоборот, что отмена смертной казни увеличила их число. В многочисленных изданиях Организации Объединенных Наций, посвященных этой проблеме, на материалах из многих стран современного мира констатируется, что после полной отмены смертной казни или значительного сокращения ее применения нигде не происходило существенного увеличения числа преступлений, за которые прежде полагалась смертная казнь. Нет и данных о том, что введение смертной казни способствовало снижению числа таких преступлений.
Таковы же данные отечественной статистики.
В СССР с 1947 года по 1954, когда смертная казнь была отменена, роста тяжких преступлений не наблюдалось. А после 1954 года, когда вновь стали применять смертную казнь, число таких преступлений даже несколько увеличилось.
Таким образом, соображение о сдерживающем влиянии смертной казни на потенциальных преступников не имеет под собой почвы. Что касается апелляции к чувствам близких убитого человека, конечно, их горе не может не вызвать самого горячего сочувствия. Но столь же справедлива и такая постановка вопроса. Как утешить мать, сына которой казнили как убийцу, а потом выяснилось, что он был невиновен? Ведь судебные системы, не допускающие ошибок, просто не существуют, потому что судьи – люди, а людям свойственно ошибаться.
В Соединенных Штатах Америки с 1900 по 1985 год 350 человек, присужденных к смертной казни, были при последующем рассмотрении их дел признаны невиновными. Невиновность 23 из них была установлена после их казни.
В России все социологические опросы показывают высокую степень недоверия граждан к нашей судебной системе. Коррумпированность суда, юридическая неграмотность значительной части судей, инквизиционный характер правосудия, отсутствие должной квалификации следователей, применение запугивания, а то и пыток во время следствия, отсутствие качественной защиты у большой части осужденных – все эти обстоятельства широко известны. Как же можно такому суду давать возможность выносить смертные приговоры?
О возможности применения смертной казни в России рассказывала Людмила Алексеева. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Екатерина Высоцкая, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Кони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев», «Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.